Прочитаем два места из первого послания Иоанна. Первая, третья глава, два стиха. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, потому что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». И второе место из 4 главы этого послания, с 15 стиха. «Кто исповедует, что Иисус – Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь достигает в нас такого совершенства, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире этом, как Он». Аминь. Бывают интересные такие моменты, когда сюда поднимались на кафедру, я думал, тема проповеди – характер любящего Бога. И когда уже подходил туда, на место, думаю, какая огромная привилегия, что Бога, Творца Всемогущего, мы можем называть своим Богом и своим Отцом. И вдруг Сергей Николаевич начинает молиться и говорит эти слова. Какое счастье, какое благословение, какая благодать, что Господа, Творца мы можем называть своим Богом и своим Отцом. Знаете, так было на сердце приятно, что мы в одном духе. Я думаю, все здесь присутствующие, Творца Вселенной, Бога Всемогущего, Святого, Всесильного, Праведного, Всезнающего, могут назвать своим Богом и своим Отцом. Лет 35, может быть, даже больше тому назад, я помню, приехал как-то сюда в Москву из Бишкека, с Кыргызстана, к другу, который тоже из Бишкека сюда переехал и здесь жил, работал. Мы встретились. Он пригласил меня пойти с ним в гости к одному человеку. Это иностранец из страны Перу. Он работал поваром в американском посольстве. Мы пришли к нему домой. Огромная квартира. Первый раз видел такие огромные комнаты. И вот он нас там угощает. И прям такой смотрю, у него вот лицо сияет, он такой весь улыбается, такой счастливый. И когда он нас угощал, я помню, мороженое такое, там всякие блюда. И этот мой друг говорит, что ты такой радостный? Он говорит, я был сегодня в центральной церкви, я так насытился, говорит. Я запомнил вот эту фразу. Такие проповеди были, так пел хор, я так насытился. Он просто восхищался, вот такой прям как на крыльях парил. Он говорит, я сегодня вышел из церкви, из центральной, и там у входа, говорит, сидит человек один и просит подаяния. Я, говорит, подумал, подойду ему и немножко дам денежку. Подошел к нему, посмотрел на него, говорит, и говорю ему, ты знаешь, кто я? Он такой, не знаю. Он говорит, видишь, все вот это вот что? Небо, земля, солнце, планеты, галактики. Это все моего отца, он царь. Он говорит, я сын царя, а вот это все принадлежит ему. И я сын этого царя. Он говорит, уже, он засмеялся, он говорит, смотрит на меня уже с каким-то подозрением. Думаю, что за человек, что все, что во Вселенной, это принадлежит ему отцу. И это царь, это царю, это царь его отец, не может понять. Ну, говорит, я ему дал денег и пошел дальше. А сам, говорит, такой счастливый. Соображаю, что это такая привилегия познать любовь того, который сотворил этот мир, который своей властью и словом держит его и который любит нас. Как мы можем знать характер нашего Бога, характер нашего Отца? Вот мы прочитали. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Второе место говорит о том, что Бог есть любовь. Это Его качество. Кроме того, как Он святой, праведный, справедливый, Он есть любовь. Давайте посмотрим на страницах Священного Писания, как Бог, любящий, общается со своим венцом творения, с человеком. У Адама было общение постоянное в Эдемском саду с Богом. Личное, непосредственное. Написано, Бог есть Дух. И Адам с ним общался. Человек есть духовно-материальное существо. Один ученый сказал, вот этот весь материальный мир – это просто оболочка духа. Ученые не могут объяснить, что такое дух. Никто не знает, что такое дух. Но вот этот вот материальный мир – это какая-то часть духовного мира. Вот это видимое. И наше зрение, оно очень ограничено. Мы видим только определенный спектр. Наш слух тоже очень ограничен. Мы слышим только определенный спектр. Например, есть свисток для собак, его используют. Человек его не слышит, а собаки слышат. И мы видим не все. Человек иногда думает, что если я не вижу Бога, значит, его нет. Мы можем не видеть электричество. А как мы его можем увидеть? Ну, мы видим, как он вращает электричество, как вращает двигатель, как вот лампы горят. Мы видим проявление. И мы видим весь этот мир, окружающий нас, и понимаем, что все это есть плод деятельности Бога. Он есть Дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. И Адам имел общение с самим Богом. Не было никаких преград между Богом и человеком. Была заповедь, данная Богом Адаму. От всякого дерева ты можешь есть, но дерево познания добра не ешь от него, потому что в день, в который вкусишь, смертью умрешь. И вот мы помним, описано как, что дьявол, обольститель, искуситель, лжец, когда он говорит на своем языке, на языке лжи, он подходит и сеет сомнения. Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева. Начинается диалог, не умрете. И вот совершается грех, нарушается заповедь, запрет Бога. Дает Адаму, она вкусилась, живая, и он вкушает, и открываются глаза. Они видят, что они наги, прячутся. И вот посмотрите, Бог, конечно, знал, что они сделали. Он знал, что они совершили это преступление, его заповеди, эту измену, этот грех. Когда наши дети что-то натворят, бывает иногда, когда они сделают что-то очень такое серьезное, мы можем сорваться на них и возмутиться. Ты что натворил? Ты что наделал? Венец творения. Приступил заповедь Бога. И посмотрите, как деликатно, как аккуратно, как тактично, как вежливо, как осторожно святой Бог начинает диалог с человеком, согрешившим. Я посмотрел много мест в Библии, когда Бог начинает разговаривать с согрешившим человеком или на какую-то тему, Он начинает с вопроса. Он не говорит, Адам, что ты натворил? Как ты мог? Как ты посмел? Он просто спрашивает, Адам, где ты? Где ты? Посмотрите, сколько такта, уважения, любящий Бог согрешившему человеку говорит: «Где ты?» Когда он признался, Адам, что я спрятался, конечно, Бог знал, он говорит: «Я наг, Адам». Снова вопрос: «Кто сказал тебе, что ты наг?» Он начинает отвечать, и Бог говорит: «Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» И человек на эти вопросы отвечает, открывая, что он сотворил. Ева, жена, которую ты мне дал, она ела, мне дала, я ел. Что ты сделала? А потом Бог произносит спокойно, но произносит свое решение. За то, что ты сделал то-то, то-то, то-то. И это его решение, оно исполняется до сих пор. Прах ты, и в прах возвратишься. И когда на кладбище приходишь, по случаю вот похорон, дата первая, дата вторая. И практически у всех 70, 60, 80 лет, как определил Бог. В беременности твоей, в болезни будешь рождать. И сегодня это происходит. Все, что вышло из уст Бога, до сих пор все четко исполняется. Потому что так сказал Бог. Каин. Когда он принес жертвоприношение, его брат принес жертвоприношение, огорчился Каин. Бог ведет с ним диалог. И снова вопрос: почему ты огорчился? Отчего поникло лицо твое? Если делаешь добро, то не поднимаешь лица твоего. Потом, когда он совершает преступление, Бог задает вопрос: где Авель, брат твой? И снова потом Бог выносит свое суждение. Пример: Давид и Нафан. Мы помним, в книге Второй книги Царств, 12 главе, описывается, как Бог долго молчал, больше года. Давид описывает свое состояние: когда я молчал, 31-й псалом, обветшали кости мои, от вседневного стенания моего. Тяготела над тобой рука моя, свежесть моя иссохла. Бог ждал. Потом он посылает к нему Нафана. Нафан знал о том, Бог ему открыл, что сделал Давид. И посмотрите, он к нему не приходит, не смотрит на него сурово, строго и не выговаривает ему: ты помазанник Божий, ты царь Израиля, человек по сердцу Божьему, как ты посмел, что ты натворил, как тебе не стыдно и прочее, и прочее. Он ему рассказывает историю про человека бедного, у которого была одна единственная овечка, и про богатого, у которого было много, большие стада. И когда к богатому пришел человек в гости, он приказал принести приготовленную, блюдо из этой единственной овечки. Как возмутился Давид! Несправедливо поступил он. Он должен возместить ущерб. Он должен быть наказан. Он достоин большого наказания. И он говорит: ты этот человек, любящий Бог. Посмотрите, как деликатно он обличает. Разве к нам не относятся иногда эти вопросы? Петр, Сергей, Иван, где ты в данный момент? Что ты делаешь? Что ты сделала? Что ты сделал? Ведь Дух Святой, когда мы совершаем какое-то действие, которое неугодно Богу, живущий в нас Дух Святого Бога, Дух Святой, Он обличает нас и говорит нам. Илья пророк. Помните, когда он убил 400 пророков Вааловых, и когда Иезавель сказала, что так и так, если в этот или завтра не будет с твоей душой то, что ты сделал с этими пророками, он напугался и убежал. Он спрятался потом в пещере, и голос Божий к нему. «Что ты здесь, Илья?» Вопрос. «Что ты здесь? Что ты здесь делаешь?» И идет опять диалог. Мы видим характер Христа, Сына Божьего, во время Его земного служения, Его поведения. Это потрясающие картины, которые описаны. За столом сидит предатель. Он постоянно с ним находился. И он прекрасно знал, что он предаст его. Что задумал, делай скорее. Это уму непостижимо просто для человека, зная, что вот предатель за твоим столом, и он его отпускает делать то, что он должен сделать. Как он вел себя на суде, смиренно и кротко. Как он принимал все эти страдания, вися на кресте. Ныне же будешь со мною в раю. Жажду. Отче, для чего ты оставил меня? Совершилось. Это Бог, который явился во плоти. После воскресения он встречается с Петром, который трижды солгал, что не знает его. Когда служанка подошла, еще подошли, и говорит, я не знаю этот человек. Ведь Христос его предупреждал, что ты трижды отречешься. Он знал об этом и трижды отрекается. Три раза солгал, что не знает его. Запел петух, он горько заплакал и ушел. Как ты мог? Ты ведь говорил, что даже если все отрекутся, ты не отречешься. Ну и где? Где твой героизм? Ничего подобного. Христос просто задает ему вопрос. Снова вопрос. Любишь ли ты меня? Я люблю тебя. Снова вопрос. Второй раз. Любишь ли ты меня? Я люблю тебя. Третий раз. Любишь ли ты меня? И третий раз он говорит, ты знаешь, что я люблю тебя. Когда сказали Фоме, что Иисус воскрес, он говорит, наверное, что ну, я в своем уме, человека, который висел на кресте, его распяли, положили в гроб, и вы хотите сказать, что он сейчас живой? Что вы говорите? Вот когда я вложу свои персты в его раны от гвоздей и в ребра, вот тогда поверю. Никакого упрека. Когда Фома был с учениками, и когда он через закрытые двери вошел в комнату и сказал им, мир вам. Как ты мог, Фома, не верить? Ничего подобного. Фома, подойди, вложи персты в мои раны и не будь неверующим, но верующим. Вот характер любящего Бога, как он нежно обходится с человеком и вежливо разговаривает. Когда шли в Эммаус ученики, и когда Христос присоединился, о чем это вы так вот идете, печальные такие, разговариваете, что случилось? О, неужели ты один из тех, кто не знает, что произошло? А что произошло? О чем? Все об этом только и говорят. Был вот такой-то, такой-то, сильный в слове. Мы-то думали, что он Мессия. Он несмысленный, медлительный сердцем, чтобы веровать тому, что написано в Писании. И начинает постепенно им рассказывать. Не ругает их, не обличает их. И когда они пришли, Он делает вид, что хочет дальше идти. Оставайся с нами. И когда преломляет хлеб, открываются у них глаза. И посмотрите, уставшие, они сколько там шли, не горело ли в нас сердце? Когда Бог разговаривает с человеком, когда Дух Святой обличает его, когда человек начинает задумываться о смысле жизни, о своей греховности, о своей будущности, о суде Божьем, он чувствует, как начинает его сердце гореть теплом от слов любящего Бога. Ему становится стыдно за свои грехи. Он вдруг обнаруживает себя грешником. Как Франц Гергардович Тисин рассказывал в одной церкви, была у них женщина, она приходит на собрание. Вот вы говорите, что-то постоянно говорите, все грешники, грешники, надо покаяться. Вот у меня нет грехов. Я вот не знаю, проверяю, нет грехов. Потом она подошла через какое-то время, говорит, Франц Гергардович, может быть, я вот так подумала, может быть, мне сделать какой-то грех? Она не к нему, а к пастору подходила, который там в церкви был. Уже какой-то грех сделать и потом покаяться уже. Он говорит, нет, 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 не надо. Так не надо. И за нее просто молится. И вот однажды поет хор, а эта женщина сидит, опустила голову, с платком вытирает слезы. Все на нее смотрят, у кого-то тоже слезы. Сердце в ней начало гореть, потому что Дух Святой, любящий Бог, начал говорить к ее сердцу, начал обличать ее. Она встает, вышла и раскаивается в своих грехах. Пастор потом говорит, ну, ты все-таки, наверное, решила какой-то грех сделать. Да что вы говорите? От темени головы до подошвы ног я вся в грехах. Вот так Дух Святой обличает очень кротко и нежно. У одного человека жена уверовала. Библию принесла, он читает. С ней на собрание не хочет ходить. В религию вдалась моя жена. И вот однажды, после чтения Писания, это он мне сам лично рассказывал в городе Ейске, дежурный в храме, в церкви. Он говорит, когда я садился в автобус, первую дверь заходил, если там сзади, на задней площадке кондуктор. Проеду две остановки, и пока кондуктор дойдет, я успевал выйти. 5 копеек сохранил. И радостный был такой. Но после чтения Евангелия я, говорит, зашел в заднюю дверь, а кондуктор там. И если раньше я радовался, вот мне повезло, я держу эти 5 копеек, они у меня горят, руку сжигают, потому что совесть горит, обличение. Он отдает 5 копеек, передайте кондуктору, я вот сейчас выхожу, не успеете вы ко мне подойти, я к вам, чтобы заплатить. Идет и говорит, что со мной произошло, что это такое? Дух Святой начинает работать. Обличает очень кротко, вот так вот нежно, не ругает, а как любящий отец взывает, где ты, что ты сделал? И человек раскаивается. Был такой Савл, гонитель, написано, что он дышал угрозами, ревнитель по закону, принадлежал к партии фарисеев, учился у ног Гамалиила, ревностный, боролся за чистоту своей веры, посвященный. Эти христиане, они верят, что тот, кого распяли, Сын Божий. Да как это возможно? Приходят к первосвященникам, дайте мне письма, их всех арестовывать, вязать, казнить. Ну, какой ты интересный, ну, бери письма, да. И он идет, и весь такой прям вот, всех поймаю, всех арестую. Он дышал угрозами, просто дышал. Каждый выдох – это угроза. Ну как с ним быть, с таким человеком? И вот сам Христос лично, персонально, не через ангела, сам ему является. Из своего офиса небесного, куда он вознесся, он решил на какое-то время вот себе командировку снова на землю. И ему говорит просто вопрос. «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Никаких упреков, никаких угроз, никакого осуждения, просто вопрос. «Что ты гонишь меня? Кто ты? Я Иисус, которого ты гонишь». Этот вопрос, этот ответ полностью поменяли его жизнь. Он стал ревностным служителем Божьим. И Господь сказал Анании: «Я покажу, сколько ему надлежит пострадать за имя мое». Христос сказал: «Я кроток и смирен сердцем». И мы прочитали, что мы должны поступать так, как Он поступал в этом мире. Характер Бога. Он милосердный, Он любящий, кроткий и смиренный. И мы, Его дети, должны иметь такой же характер. Мы должны быть любящими, возлюбить Господа Бога всем сердцем, всем разумением, всею крепостью и ближнего, как самого себя, а особенно любить друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Пусть Господь нас благословит соответствовать этим высоким требованиям и критериям детей Божьих. Аминь.